Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Итак, мы продолжаем наш сегодняшний выпуск программы «Цена Победы». Я ее ведущий Дмитрий Захаров, и в гостях у меня историк, специалист по истории авиации Дмитрий Хазанов. Еще раз добрый вечер.
Еще раз добрый вечер.
Итак, 22 июня 1941 года мессершмитты двух основных модификаций Е и Ф оказались в воздушном пространстве нашей страны и очень быстро доказали свою техническую состоятельность. В немалой степени не только потому, что у них были хорошие тактико-технические характеристики, но и благодаря летчикам, которые находились за рычагами управления этими машинами. И такое победное шествие продолжалось фактически до конца 43-го года. Вслед за F появилась в 42-м году модификация Г-2. Ну, я думаю, вы расскажете о ней. И потом последовало еще ряд модификаций Г, и наиболее известный из них Г-6 «Густав».
Ну, что касается победного шествия, то действительно немецкие летчики, немецкие ас одержали много побед, но я бы говорил о том, что превосходство, господство в воздухе, вот так, как оно понимается в классическом понимании, Германия, Люфтваффе имели до событий под Сталинградом, до начала контрнаступления. То, что произошло потом, воздушные сражения на Кубани, на Курской дуге, над Днепром, можно говорить о том, что шла ожесточенная борьба за это господство, за преимущество в воздухе, и трудно отдать кому-то из противников преимущество, по крайней мере, решающего. Где-то были лучше советские ВВС, где-то немецкие. У нас уже много чему научились. Мы имели значительное численное преимущество. Были подготовлены и командные, и летные кадры. Хотя, значит, в чем-то и уступали. А вот уже начиная с 44-го года я бы говорил о том, что господство в воздухе перешло в пользу ВВС Красной Армии, и хотя наиболее подготовленные пилоты мессершмиттов наносили нам потери в масштабах там армии, тем более фронта, это уже было не столь существенно.
Да,
хотя,
ничтожно. Конечно... Ну, если вспомнить количество истребительных дивизий ВВС РКК, более 300, и количество истребительных дивизий Люфтваффе 5, то, что называется, почувствуйте разницу. Вот здесь один из слушателей прислал кусок текста из книги Шумилина «Ванька Ротный». В 43-м году 15 и 16 вылетели на перехват бомбардировщиков «Хенкелей», которые эскортировали 2 Ме-109. Ну, близко к правде жизни. Перехват, конечно, опоздал, и «Хенкели» спокойно отбомбились по пехоте. На отходе был сбит один «Хенкель», а 2 Ме-109 образовали вертикальный круг и за 10 минут сбили 10 и 16 по самолету в минуту. Шумилин описывает, что при этой карусели к ним в окоп упала непонятная бомба. Как оказалось, это был кирзовый сапог одного из летчиков И-16. При открытии парашюта сорвало с ноги. Этот сапог, по мнению Шумилина, говорит о том, что за штурвалами И-16 сидели вчерашние курсанты без боевого опыта. Ну, о качестве сапога он мог судить. Вот такой, ну, достаточно жизненный пример. Что касается СМС, вот... Павел Аверьянов из Москвы спрашивает у Дмитрия Хазанова, как ваш гость оценивает книгу Антона Драбкина «Я дрался на истребителе».
Ваше мнение? Он выпустил, ну, в принципе, это же воспоминания живых людей. А как можно оценивать? Прошло очень много времени, что-то они хорошо помнят, что в чем-то с ними можно поспорить. Ну, это документ, свидетельство. Там же в основном нет анализа обобщений. Поэтому, ну, надо и так воспринимать, как воспоминания людей, которые пережили все это.
Я считаю,
на понаслышке знают.
Да, я считаю, что книги Артема Драбкина очень полезны, потому что личные воспоминания, они так или иначе дополняют информацию.
Согласен.
Когда попал Мессершмитт 109 нашим конструкторам на изучение? Ну, мы об этом уже говорили.
Это было в июле,
да.
В июле-августе.
Да, кому нужен позавчерашний день с мистершмиттами? У нас, правда, они еще иногда летают на разных авиашоу. Нет, у нас на авиашоу они не летают. Ну, если вам не интересна тема мистершмитта, ну, зачем же вы ее слушаете? Так. Что еще? А кто придумал шасси, которые не убирались, а выглядели как лапы? Это для страха? И не мешали ли они маневрам? Видимо, вы путаете мистершмитт 109 с Юнкерсом 87.
Да.
У мистершмитта
шасси... Видимо, это так.
Да, у мистершмитта шасси убирались во внешнюю сторону. У него была достаточно узкая колея, что в условиях грязи и распутицы доставляло немецким летчикам огромные проблемы. Здесь надо сказать еще одну вещь. Дело в том, что треть всех произведенных мистершмиттов была потеряна в результате аварий и катастроф. И в данном случае вот эта узкая колея шасси была ахиллесовой пятой мистершмитта.
Особенно применительно к не очень хорошим летным полям. Все-таки боевые действия велись в условиях бездорожья в России, и они сильно отличались от тех же условий, например, на побережье Франции. Поэтому специфика, конечно, была, она ощущалась. Это одна часть правды. Вторая состоит в том, что очень часто самолет, который имел боевые повреждения, потом... скажем, терпел аварию или разбивался при посадке, его списывали как небоевые потери. Насколько это справедливо судить вот слушателям или телезрителям, потому что у них в статистике немецкой армии, немецкой авиации очень много списывалось на небоевые причины, а у нас наоборот. Те, которые были небоевые, самолет разбивался все равно или пропадал, а потом заносился на счет сбитым вражеским летчиком. И статистика менялась в другую сторону. Ну, я думаю, что где-то, да, четверть самолетов терялась в результате всяких летных неприятностей.
Да. Марк Солонин в своей книге «На мирно спящих аэродромах» раскритиковал Як-3. Создается впечатление, что Як-3 был игрушкой, недоистребителем. Это Юрий Разин, менеджер, журналист и велотурист из Москвы. С вашего позволения, Дмитрий, я начну. Я просто напомню книгу Александра Яковлева «Цель жизни», где он гордо цитирует журнал «Аэроплейн», по-моему.
Да, 56-го года.
Да, где было написано, что по своим характеристикам Як-3 близок к Спитфайру МК-5. Но дело в том, что 5-й Спитфайр производился в 41-м году, а Як-3 появился в 44-м. Вот. Что, в общем-то, Александр Сергеевич должен был бы принимать во внимание. Кроме того, это фигурирует и у Панова, это комиссар 85-го истребительного полка, и у Драбкина, летчика-испытателя, книга «Люди, время, самолеты», и у ряда других...
Рабкин только, наверное.
Рабкин, да, Рабкин. Фигурирует одна и та же подробность. Планер всех самолетов Яковлева был достаточно хрупок. Помните аварию, которая произошла еще до начала войны, когда летчик-испытатель вылетел на прототипе Яка-1, и у него солдатик, палочка, показывающая, что шасси выпущены, вышла не через свое отверстие. На земле на это мало кто обратил внимание, но в следующем вылете у него отвалилось крыло, сломался лонжерон, и самолет рухнул, летчик, соответственно, погиб. Панов описывает ситуацию, когда у него на глазах разбилось два Яка в 44-м году по той же причине. Летчики увлеклись погоней за мистершмиттом на вертикале, то есть они пикировали, пытаясь их догнать, и у них у обоих оторвало крылья. То есть вот такие вот вещи происходили. Да.
Можно, да. Ну, начнем с самого начала. Значит, когда сравнивают со Спитфайром, то в результате испытаний, которые у нас проходили, считалось, что Спитфайр пятый, пятерка, одна из самых удачных сочетаний маневренность, управляемость, устойчивость. И не случайно именно этот самолет вот по этому комплексу данных являлся чуть ли не эталоном. Вроде истребитель, а значит, по приятности пилотирования он был как, в общем-то, как одним из лучших самолетов для своего времени. И хотя он там, самолет развивался, но, видимо, уже что-то было не так на более поздних модификациях, более тяжелых. Но это, в общем-то, понятно. Это первое. Что касается недостаточной прочности, действительно, несколько раз такие факты вскрывались, и были и аварии, и катастрофы. Вот весной 43-го года была целая череда катастроф, и весной 44-го года принимали меры, были так называемые ремонтные варианты, усиливающие варианты. Я согласен, что в некоторых случаях запас прочности самолетов Як, в частности, Як-3, был недостаточен, но говорить о том, что они были небоеспособны, наверное, это будет излишне.
Ну, естественно. Но на самом деле самой большой проблемой самолетов Яковлева, да и не только, на протяжении всей войны были проблемы с двигателем ВК-105, потому что выбивание масла описывается у очень многих-многих летчиков. А если тебе выбило масло на лобовое стекло, на бронекозырек, тут непонятно, как летать, не говоря уж о том, чтобы стрелять. То есть вот сальники двигателя всегда составляли некую проблему. А это, насколько я понимаю, было вызвано попытками увеличить мощность за счет форсирования двигателя. Вот еще вопрос. Алексей Осипов из Екатеринбурга. Марк Солонин утверждает, что за счет меньшей удельной нагрузки на крыло и почти в полтора раза больше энерговооруженности И-16 выполнял установившийся вираж за 17-18 секунд, в то время как БФ-109 за 27. Какова была скорость установившегося виража у БФ-109F?
Ну, мистер Шмидт, у нас во время испытаний действительно очень долго, это вообще сложный технический вопрос, но, пожалуйста, у нас, когда проводили испытания, то скорости были где-то около 250-260, а у И-16 на вираже скорость была примерно на 20-30 км в час меньше. И действительно, по такому показателю превосходство было у советского самолета. Однако немецкие летчики не маневрировали в этих виражах, а комплексные характеристики маневренности — это вовсе не время выполнения установившегося виража до плоского, без скольжения. Там были какие-то совершенно другие характеристики. И потом, выходя из этого виража, И-16 становился сильно уязвимым.
Потеря скорости.
Он, пытаясь набрать скорость, он терял свою маневренность. Ну, в общем, там вот так в двух словах однозначно трудно оценить. В процессе войны выработалось качество оценки маневренности, как, например, набор высоты за боевой разворот. Это способность самолета маневрировать не только в горизонтали, но и по всему, да, и по вертикали, и в общем, мистер Шмидт действительно для своего времени, для своего класса был очень приличной, хорошей машиной.
Вот один из слушателей, Сергей, преподаватель из Москвы, спрашивает, как сложилась судьба Мессершмитта после мая 45-го года. Ну, буквально в двух словах. Мессершмитта, как нацистского преступника, осудить было невозможно, он был авиаконструктор, однако ему инкриминировали, что в 44-м и 45-м году он использовал остарбайтеров, ну и не только ост, а рабочих из всех стран мира. То есть, фактически, в 44-45 году значительная часть рабочего персонала были иностранцы, поскольку большую часть рабочих Мессершмитта немцев отправили на фронт. Соответственно, вот использование рабочей силы ему было инкриминировано. Вот.
Варварское использование.
Да, варварское на производстве истребителей. Вот. Он был наказан, однако не слишком сурово. Через некоторое время он уехал в Испанию. И в Испании по заказу испанского правительства он разрабатывал самолет Х-200. Вот. Однако через какое-то время разработка его прекратилась, и проект был передан Египту. Самолет получил название «Хелвар», и характеристики у него были выдающиеся. Самолет был длиной всего 12 метров, размах крыльев 6 метров, очень хорошо энерговооружен, и, что самое удивительное, вооружен этот египетский самолет, египетский «Мессершмитт», был пушками Нудельмана Суранова. Вот. Представить такое в годы Великой Отечественной войны было, естественно, невозможно. Но вот тут произошел такой симбиоз. Вот. Это была далеко не последняя машина, которую разработал Мессершмитт. Однако через некоторое время он вернулся в Германию, и его концерн производил по американской лицензии истребители F-104 Starfighter для Люфтваффе.
Он опять занял место одной из ведущих позиций в своем концерне.
Да, но тем не менее в это время разработки собственно немецких самолетов не велось, американцы активно навязывали немцам свою продукцию, и поэтому Мессершмитт просто не имел достаточного финансирования, чтобы создать что-либо еще. Вот. Собственно говоря, конструированием самолетов он занимался вплоть до последних дней своей жизни.
Но можно считать, что его творческая судьба сложилась вполне успешно, судя по тому, что он продолжил свою работу, любимую работу и послевоенное время. Если позволите, осталось совсем немножко времени, я бы хотел рассказать несколько слов о летчиках. Вот мы говорили о том, что хорошо подготовленные, о летчиках, которые все-таки были обязаны большинству или абсолютному большинству своих успехов именно Мессершмитту 109. Прежде всего, надо сказать о Эрике Хартмане, который все свои победы одержал на 109-м. Официально числится, что он одержал 352 победы, немногим меньше 301 победу официально по немецким данным засчитали Герхарду Бакхорну, и он тоже, да, Бакхорну, и он тоже сражался
на Восточном фронте.
Ну, в основном на Восточном фронте и тоже на Мессершмитте 109. Гюнтер Раль прожил очень долгую жизнь, он неоднократно приезжал к нам сюда, выступал в Кубинке, за ним числится 275 побед, тоже пережил войну и тоже сражался на Мессершмитте или почти все время на Мессершмитте. А вот я хочу обратить внимание, может быть, это случайно, но вот все эти летчики, также Бац, Бер, которые сражали граф на Мессершмиттах, они не только успешно воевали, не только занимали верхние строчки в списке ведущих германских асов, но и пережили войну. И наоборот, асы, которые в основном сражались на Фокке-Вульф, они вот, я говорю, что случайно или нет, они-то как раз погибли, как Киттель, Новотне, как Филипп. Ну, хотя там вроде и защиты больше, и больше шансов летчику спастись, но вот получилось так, как получилось. И эти и другие пилоты, конечно, очень демонстрировали высокое летное и тактическое мастерство. Они были очень опасными противниками, англичан и американцев, ну и, конечно, для советских пилотов. Нельзя не сказать об одном из основателей тактики истребительной авиации, довоенной, военной, хотя, может быть, в списке он не занимает ведущих позиций. Официально он одержал 101 победу во Второй мировой войне, а немцы считали победу именно там, и 14 сбитых самолетов в Испании. Речь идет о Вернере Меллерсе, но по мере того, как вот война закончилась, и еще в годы войны, германские летчики, вот с кем приходилось разговаривать, и чьи воспоминания читать, говорили о том, что все-таки это, конечно, самый выдающий, самый-самый, хотя возможно, что он там не в первых рядах рейтингов.
Ну, не по численности, а да, по тактике, скажем.
По пониманию, по отношению к своим ведомым и подчиненным, по пониманию воздушной войны, по общему комплексу, вот то, что присуще командиру и летчику, который любил показывать все личным примером и первым опробовать новые какие-то тактические построения.
Ну, в первую очередь, конечно, его заслуга – это то, что он вынес из Испании. Это тактика боя на вертикали, то есть
и парами.
И парами, да. В чем смысл боя на вертикали? Еще его иногда немецкие летчики называли швейная машинка. То есть мессершмитты занимали господствующую высоту, пикировали на свою цель, производили атаку и по параболе уходили вверх. По возможности, если была возможность не совершать разворота, это была абсолютно такая параболическая траектория, потому что у них накапливалась инерция разгона во время пике, что давало возможность обеспечить дополнительную скороподъемность. И скороподъемность стала одной из важнейших характеристик для ведения боя на вертикали. Я прав?
Да, вы правы.
Просто, может, вы поясните, что такое скороподъемность?
Это способность самолета набрать высоту за минимальное время.
Вот. И в совокупности с мощностными характеристиками разгон в пике давал возможность мессершмитту достаточно быстро выскочить опять наверх.
Да.
Ну, это вот заслуга Мёльдерса, собственно. Вот.
Но эту тактику потом уже развивали другие летчики, особенно после того, как его не стало, а он погиб, как мы знаем, в декабре 41 года.
Да. Я хочу напомнить, что у Дмитрия недавно вышла книга «41-й год. Борьба за господство в воздухе», и надеюсь, что наши слушатели и зрители увидят ее. Вот.
Это тоже недавно.
Да, эта книга тоже вышла недавно, но как бы уже наши зрители имели возможность увидеть обложку. Павел Аверьянов из Москвы. А Вернер фон Браун в Пенемюнде использовал меньше иностранные рабочие силы, в том числе русских? Вы знаете, не могу ответить вам на этот вопрос, не обладаю цифрами.
Думаем, что не меньше.
Ну, фактически, в 44-45 году, у нас некоторое время назад был немецкий профессор, специалист не только по Ост- и Вестарбайтерам, потому что в Германии трудилось очень большое количество итальянцев и французов, и бог знает кого. Фактически, оружие для немцев в это время уже производили не немцы. Как это не парадоксально.
А в основном заключенные со всех стран Европы.
Да. Ну, а сейчас мы должны прервать наш рассказ о мессершмитте, потому что одной из составляющих нашей программы являются небольшие сюжеты о маршалах, военачальниках, и сейчас один из них будет вам представлен.
Всего доброго.
Александр Михайлович Василевский, блестящий стратег, один из самых ярких и образованных военачальников Великой Отечественной, герой Сталинграда, Курской дуги, Маньчжурской и многих других операций. Хвалебных оценок в адрес Василевского, которые звучали и продолжают звучать, не меньше, чем у самого маршала Советского Союза наград. Александру Василевскому везло. Во многом именно удача помогла ему построить поистине головокружительную карьеру. Та же удача и спасла ему жизнь, ведь иначе не объяснишь то, что Василевский не попал в мясорубку репрессий конца 30-х. Хотя все основания стать врагом народа у него были. Офицер царской армии, сын священника, да и сама чистка вооруженных сил, казалось, не могла обойти его стороной, после чего он последовал бы вслед за Тухачевским, Примаковым, Корком и другими, чьи лекции он слушал в Академии Генштаба или в подчинении которых в разное время в той или иной степени находился. Впрочем, не исключено, что не только удача спасла Василевского. Важное знакомство, которое прошло через всю его жизнь, могло сыграть здесь решающую роль. Борис Михайлович Шапошников, он принял Василевского в Генштаб, именно он взял его под опеку. Шапошников всячески продвигал Василевского, и именно он, кстати, представил будущего маршала Сталину, тем самым предопределив его дальнейшую судьбу. В своих мемуарах маршал Баграмян пишет, что Василевский был лишен всего того, что принято называть честолюбием или тщеславием, но своего, судя по всему, Василевский старался добиваться всегда. Он был близок к Сталину. Очевидцы пишут о том, что Василевский в годы войны, правда, не в первые ее годы, но все же был одним из немногих, кто спорил со Сталином и доказывал правоту своих тех или иных штабных решений, за что даже был однажды обвинен в своей корысти, дескать, вымогает уставки и резервы на свои оперативные направления. Доверие Сталина к Василевскому, видимо, было очень велико. Накануне войны в составе правительственной делегации он в качестве военного эксперта ездил в Берлин в годы Великой Отечественной, общался общался со Сталиным ежедневно. Тот ему лично установил часы отдыха, а у себя в мемуарах сам Василевский писал о том, как Сталин интересовался его отношениями с родителями, заставив помириться с ними. Собственно, показательно и то, как резко карьера Василевского изменилась после смерти Сталина. Два раза с небольшим перерывом он был заместителем министра обороны, а уже в 1957-м был уволен в отставку по болезни с правом ношения военной формы.
Программа «Цена победы».